Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 13 июля. В Санкт-Петербурге накануне вечером прошла акция в поддержку Сергея Мохнаткина, задержанного во время митинга оппозиции на Триумфальной площади в Москве и осужденного на 2,5 года колонии по обвинению в нападении на сотрудника милиции. Реакция в России на приговор организаторам выставки «Запрет на искусство». Новая книга Александра Ильичевского. Эти темы, обзор прессы и наши постоянные рубрики. Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». И напомню, что сегодня в нашей программе мы спрашиваем, поддерживаете ли вы идею узаконить в России сиесту в связи с жарой. В середине часа мы ждем звонков в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение мы принимаем на номер 8 903 743 2801 на пейджер в Москве 660 1046 и по адресу электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Оставить комментарий вы можете также на форуме на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в верхней части экрана. Поддерживаете ли вы идею узаконить в России сиесту в связи с жарой? В Петербурге более 100 человек вышли накануне на митинг в защиту Сергея Мохнаткина, задержанного в прошлом году во время митинга оппозиции на Триумфальной площади в Москве и осужденного на 2,5 года колонии по обвинению в нападении на сотрудника милиции. Выступавшие на митинге заявили, что начинают сбор подписей в поддержку Сергея Мохнаткина. С подробностями наш корреспондент Татьяна Вольская.
Огромный баннер «Свободу Сергею Мохнаткину» окружали флаги Объединенного гражданского фронта, «Яблоко», «Товарищество инициативных граждан России», «Обороны» и других оппозиционных организаций. Вообще-то они планировали провести митинг 8 июля, но помешал День семьи, любви и верности. Да и 12 июля митинг загнали в глухой сад Чернышевского, что было по-своему неплохо. В 7 вечера тут уже была густая тень. Многие выступавшие подчеркивали, что Сергей Мохнаткин не политический заключенный. Это обычный человек, обвиненный в нападении на милиционера за то, что проявил простое человеческое чувство неприятия, когда на его глазах избивают пожилую женщину. И значит, его беда касается всех. 100 человек, пришедших в такую жару, это неплохой результат, считает лидер ОГФ Ольга Курносова.
Получилось совпадение, что мы проводим митинг в день, когда вынесли приговор Юрию Самодурову и Андрею Ерофееву. Это вот куда мы все эволюционируем. До бульдозерной выставки совсем недалеко осталось. Единственное, на мой взгляд, на что мы можем рассчитывать в деле Мохнаткина, это приблизиться к приговору Самодурова и Ерофеева. Но, тем не менее, вытащить человека из тюрьмы – это уже много. И за это тоже надо бороться. Чем большее количество и гражданских активистов, и простых людей вовлекается в это дело, тем больше у нас шансов. Потому что все-таки они боятся.
Ольгу Курносову возмутил сам ход судебного процесса над Мохнаткиным.
У нас очень часто в судах считается, что раз сотрудник правоохранительных органов, то он, в принципе, не может говорить неправду. А несмотря на то, что приговор основывается на видеозаписи, ее не смотрели в судебном заседании. Я не знаю, где ее смотрела судья, на каком подпольном видеопросмотре.
А вот заместитель председателя петербургского «Яблока» Николай Рыбаков критиковал самих оппозиционеров.
На мой взгляд, мы проявили в данном случае крайне низкую гражданскую солидарность. Мы не проявили достаточной гражданской ответственности. Мы здесь, я говорю, широко, потому что, как организаторы подобных мероприятий, мы должны всегда поставить перед собой два вопроса. Хорошо, что придем мы и позовем людей, но мы ответственны за тех людей, которых мы туда позвали. И в данной ситуации оказалось, что Мохнаткин не имел должной адвокатской защиты, благодаря чему он оказался там, где он сейчас оказался.
Все мы здесь Мохнаткины. Сегодня Мохнаткин, завтра ты. Такие плакаты были в руках у митингующих. Через неделю в Петербурге стартует кампания сбора подписей, а также массовый отправки электронных писем в разные инстанции в поддержку Сергея Мохнаткина. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Защита бывшего директора музея Сахарова Юрия Самодурова и бывшего руководителя отдела новейших течений Третьяковской галереи Андрея Ерофеева намерена обжаловать обвинительный приговор, вынесенный накануне Таганским судом Москвы. В 2006 году Ерофеев и Самодуров организовали выставку под названием «Запретное искусство 2006», экспонаты которой группа православных активистов сочла разжигающими религиозную вражду и ненависть. Обвинительный приговор вызвал противоречивые отклики в российском обществе. Кто-то считает приговор слишком мягким, кто-то считает его политическим. За ходом процесса по делу о запретном искусстве следит наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Судье Светлане Александровой не показались убедительными заключения авторитетных экспертов, в которых разъяснялось, современное искусство имеет право на неканоническое использование религиозной символики, будь то распятие или иконный оклад, в котором угадываются контуры изображения Богородицы с младенцем. Устойчивые символы – суть метафоры, и используются они совсем не для того, чтобы оскорбить чьи-то религиозные чувства. При вынесении приговора возобладала иная позиция. И вот как оценила Светлана Александрова показанные на выставке «Запретное искусство» произведения.
Суд приходит к убеждению, что работа унижает и оскорбляет чувства значительной группы граждан, в данном случае по признаку отношения к религии, возбуждает у них ненависть и вражду, тем самым нарушает конституционный устой государства. Обсудим Самодуров и Ерофеев, компетенцию которых входило решение вопроса демонстрации работ, не должны были совершать действия, направленные на их публичный показ. Об умысле подсудимых Самодурова и Ерофеева на совершение действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку отношения к религии публично, содействует следующее обстоятельство. Выставка «Запретное искусство 6» была проведена в публичном месте, в выставочном зале музея Сахарова. Была бесплатна и общедоступна. Организаторы выставки Самодуров и Ерофеев заведомо знали о негативной реакции части общественности на эту выставку и экспонат, так как специально собрали на ней работы, запрещенных демонстрации в выставочных залах, музеях, галереях.
Тут можно возразить, мало ли по каким эстетическим или иным соображениям государственные учреждения культуры не стали демонстрировать произведения, из которых затем и была составлена выставка. Все это были внутренние решения, уж никак не продиктованные требованиями официальных инстанций. После того, как был оглашен приговор, Юрий Самодуров, которому теперь предстоит заплатить 200 тысяч рублей штрафа, сделал такой прогноз.
Ожидается, как уже в 17 году церковь перестанет быть религиозной организацией, которая поддерживается людьми. Идеологии православия не может быть идеологией гражданского общества.
Сейчас, говорит Юрий Самодуров, самое время организовать такую вот выставку.
Должна делаться вот сейчас не такая выставка, а выставка, которая защищает право современного искусства на показ религиозных образов. В нерелигиозном искусстве, в светском искусстве, использование религиозных образов. Вот такая выставка, не запретное искусство, а нормальная выставка, которая показывает, что современное искусство совмещает все со всем, и этого нельзя запретить уголовным кодексом. Она должна быть, мне кажется, сделана совместно различными современными музеями, галереями и так далее.
Только вот после того, как Таганский суд встал на сторону людей из организации «Народный собор» и их единомышленников, не просто будет собрать такую коллективную выставку. Много ли найдется художественных музеев и галерей, где решатся пойти по тернистому пути Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова? Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:15.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане убит заместитель начальника уголовного розыска Хасавюртовского РОВД Ахмед Гаджиев. ООН и США резко осудили теракты в столице Уганды Кампале. Погибли, по последним данным, 74 человека, еще 70 ранены. В американском городе Альбукерк, штат Нью-Мексико, 6 человек погибли и 4 были ранены в результате стрельбы на территории предприятия корпорации МКОР. Переговоры представителей Северной Кореи и военной миссии ООН по просьбе Пхеньяна отложены на неопределенный срок. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе интервью «Оптимизм как прививка от рецессии». Гость американского часа – демограф Джоэл Коткин. Ревью – музыкальная полка Соломона Волкова, «Аксеновская Америка», Зыкина про Ленина, Толстой против Вагнера. Кинообозрение с Андреем Загданским, «Афганистан. Война в контексте». Книжное обозрение Марины Ефимовой, Дэвид Митчелл, Надежда Романа. И беседа с Владимиром Гандельсманом на тему, как Google убивает и спасает журналистику. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14:00. В Москве состоялась презентация нового романа Александра Личевского «Перс», который вошел в шорт-лист национальной премии «Большая книга». Главная сюжетная ветвь романа связана с Апшеронским полуостровом и Велимиром Хлебниковым. С писателем побеседовала Елена Фанайлова.
Апшерон как география, как геополитическое образование, как территория, на которой добывалась нефть, каким образом он создавался?
Меня это всегда интересовало, и недавно я вспоминал, как вот, собственно, работа над «Персом» строилась. Первая моя попытка, прозаическая, маленький роман «Нефть», который сейчас называется «Соляра», благодаря которому, собственно, я и познакомился с Алексеем Максимовичем Парщиковым, который в ту пору написал поэму «Нефть». И тема нефти и ее метафизическая составляющая начала разрабатываться именно тогда, именно в сотрудничестве с Парщиковым. Алексею Парщику посвящен этот роман. Детство освещает то место, в котором вы его провели. Но то место, где ты вырос, оно свято не только потому, что ты там вырос. Но меня ошеломляло то, что уж больно много всего там сходится. Это и образ Персии, как рая и смерти, и свободы одновременно, да, которая начинается с времен Степана Разина, да, когда там струги плыли вдоль западного побережья Каспия, и люди наблюдали такую очень резкую смену, когда полупустынный ландшафт берега сменялся мощнейшим по плодородности своей и цветущим краем Ленкорани. Там 4 раза в год снимается урожай овощей, цитрусы плодоносят 2 раза в год. Абсолютное раздолье, и жить можно круглый год не унывая, просто жить. И, ко всему прочему, это и интерес Хлебникова к Персии, который развивался им по-своему. В Персию Хлебников шел как пророк. Он хотел себя исполнить не как футуристический, профетический поэт, а он хотел себя исполнить в реальном метафизическом русле, в том местности, где религиозное чувство живо. Он не мог это сделать на территории России, поскольку она стала во мгновение ока атеистической. Поэтому он тянулся очень к живой среде, и вот это вот его желание стать сначала дервишем. Получил он в результате прозвание Гульмулы у персов. И в одном из стихотворений «Ночь в Персии» мы можем прочитать строчку «Поэт шептал жуку Мехди, Мехди». Это означает, что это буквально подтверждение тому, что Хлебников шел в Персию для того, чтобы стать исламским мессией. И эта мысль преследуется в романе, и не сказать, что уж там все силы мои брошены были для того, чтобы доказать состоятельность этой гипотезы, но, тем не менее, это одно из структурообразующих именно вот в плане Хлебниковской линии в романе. Хлебников в филармонии Харьковской был коронован Мариенгофом и Есениным председателем земного шара. Это была такая очень трогательная для Хлебникова ситуация. Харьков был полон футуристов, и была такая замечательная история, как Хлебников, он вечно голодный, вечно потерянный, пришел в известное харьковское кафе, где собирались футуристы, и представил себя как Хлебников. Поэты ему не поверили, и пришлось вызывать какого-то главного футуриста Харькова для того, чтобы тот подтвердил личность Хлебникова. Хлебников был после этого принят на ура. Но Хлебников никогда никому не сообщал о своих намерениях. Человек был абсолютно автономный, и степь отпоет, это максимум, что он мог, собственно, сказать своим спутникам. Никаких воспоминаний Хлебникова не существует. О мотивах этого человека практически неизвестно ничего. Хлебников всегда был той фигурой, которая меня завораживала. В плане минаровской такой вот, минаровской в смысле Борхеса, ситуации, вот что нужно сделать со своей душой для того, чтобы помыслить то, что мыслил Хлебников. Вот это меня интересовало более всего.
Герой вашего романа, он нечто делает со своей душой для того, чтобы повторить то, что делал Хлебников?
Ну, в общем, да. В руки Хашема Сагиди, это вот мальчик перс, который в 79-м году вместе со своей матерью, вместе с другими людьми, которых преследовала новая власть в Иране, он перешел границу СССР, обосновался на Апшероне. Мой герой, он с ним учится, дружит и вырастает. Спустя 17 лет он возвращается на Апшерон и обнаруживает его в качестве основателя и предводителя вот такого фаланстера, который называется Апшеронский полк имени Велимира Хлебникова. И потихонечку он начинает вживаться в образ Хлебникова.
Александр Личевский о своем новом романе «Перс». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжит вторая часть нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, продолжит ли американская прокуратура преследование Романа Полански. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 37-летний бывший работник завода «Эмкор» проник на его территорию, чтобы выяснить отношения со своей подругой, которая собиралась обратиться в полицию с жалобой на его агрессивное поведение. Первой жертвой раздраженного мстителя стал его бывший сослуживец, попытавшийся остановить его. Затем, по словам очевидцев, начал стрелять, не выбирая цели. Последнюю пулю он оставил для себя. После того, как полиция убедилась, что нападавший мертв, 226 работников завода были отправлены на автобусах в общественный центр, где следователи опрашивали свидетелей, а психологи оказывали помощь потрясенным людям. Родители-мусульмане пытаются добиться признания двух религиозных праздников нью-йоркскими общественными школами. Они призывают штатных законодателей официально закрепить праздник окончания месяца Рамадан и завершение хаджа как выходные дни для нью-йоркских школьников, говоря, что почти 12% учащихся общественных школ, а это дети мусульман, являются объектом дискриминации, поскольку управление образования признает несколько еврейских и христианских праздников и ни одного мусульманского. Мэр Блумберг ответил отказом на призыв нью-йоркских мусульман, сославшись на то, что у школьников Нью-Йорка и так слишком много выходных и недостаточно учебных дней, в результате чего страдает учеба. Лишь 40% нью-йоркских школьников заканчивают школу в срок. Подавляющее большинство остается на второй год, а 10% не заканчивают среднюю школу. Словами разочарования по поводу отказа Швейцарии выдать кинорежиссера Романа Поланского, осужденного 33 года назад за изнасилование малолетней, и заявлениями о том, что ордер на его арест остается в силе, американские власти отреагировали на неожиданное решение швейцарских властей. Представитель Госдепартамента заявил о том, что изнасилование 13-летней девочки – преступление, и США продолжат добиваться справедливости. По словам одного из руководителей Министерства юстиции, запрос об экстрадиции Поланского полностью соответствовал требованиям договора о выдаче преступников. Неофициальная реакция была более неоднозначной, рассказывает Ян Рунов.
Дело Поланского давно вызывает в Америке споры. Правоведы согласны, что действия судьи, который 33 года назад вынес Поланскому приговор, вызывают вопросы. Сначала приговор был 90 дней заключения с психиатрическим наблюдением. Потом оказалось, что приговор может быть ужесточен. И тогда Поланский, не дожидаясь нового приговора, бежал во Францию. Вот что думает о деле Поланского эксперт в области американского и международного права, директор исследовательского института Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел. Поланский никогда не отличался правдивостью, поэтому верить его словам о том, что было 33 года назад, я бы не стал. Но к обоснованию решения швейцарского суда можно отнестись со всей серьезностью. До сих пор не прекращаются споры о том, при каких условиях Поланский признал себя виновным в изнасиловании 13-летней девочки. Признал ли он себя виновным в обмен на твердое обещание суда, что он отбудет тюремное наказание сроком 90 дней, или обещание было как бы предварительным? Психиатрическое наблюдение в тюремных условиях, а окончательный приговор на основании медицинского заключения. Соединенные Штаты отказались предоставлять Швейцарии конфиденциальную информацию об этом деле. Скорее всего, потому что показания по делу Поланского были получены прокуратурой при условии полной конфиденциальности, и суд обязан это условие выполнить. Поэтому позиция американской прокуратуры мне понятна, но ясна и позиция швейцарского суда, который решил, что при отсутствии всей информации нет достаточных оснований для экстрадиции. Америка не будет подавать на апелляцию, ибо решение швейцарского суда окончательное. Но если Поланский окажется в стране, у которой с Америкой есть соглашение об экстрадиции преступников, то Соединенные Штаты могут опять ходатайствовать об его аресте и об экстрадиции. Но во Франции и в Швейцарии Поланский в безопасности. Какова может быть реакция американской общественности на решение Швейцарии? Кинообщественность, думаю, вздохнет с облегчением, поскольку по моральным стандартам Голливуда искусство выше наказания за изнасилование. Но, думаю, большинство в американском обществе разочаровано, хотя и не подвергает сомнению систему правосудия Швейцарии. Это не безосновательное и не антиамериканское решение швейцарского суда. Так считает Дэвид Коппел, американский эксперт из Института Independence.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас новости экономики.
Дефицит федерального бюджета России составил в первом полугодии 2,1% ВВП, сообщил на заседании правительства министр финансов Алексей Кудрин. Закон о бюджете на 2010 год в целом предполагает его дефицит на уровне 6,8% общего объема экономики. Численность официально зарегистрированных безработных в России за неделю сократилась на 1,6% и к 7 июля составила примерно 1 856,5 тысяч человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Согласно последним данным Федеральной службы статистики, общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу июня составляло 5 600 000 человек, или 7,3% численности экономически активного населения. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа составит от 262 до 264 долларов за тонну. Это примерно на 14 долларов выше действующей ставки. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга стоимости сырья на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 июня по 11 июля средняя экспортная цена российской нефти «Urals» составила примерно 74,4 доллара за баррель, то есть более 543 долларов за тонну. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 29 июня по 5 июля повысились на 0,3%, а в целом с начала года на 2,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, снизилась в течение первой декады июля с 9,28% до 9,22% годовых, сообщил Центральный банк. Для сравнения, год назад, когда Банк России организовал такой мониторинг, эта ставка по рублевым вкладам в тех же 10 банках составляла в среднем почти 15%. Годовых.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель радио «Свобода» Сергей Сининский. Сегодня в 11 часов слушайте на волнах радио «Свобода» программу «Время гостей», в чьих руках реальная власть, почему выросло количество россиян, считающих, что культ личности Владимира Путина есть, а позиции Дмитрия Медведева укрепляются, о том, как на общественное мнение влияет реальная и виртуальная политика, рассуждали гости ведущей программы Анны Качкаевой, Наталья Геворкян, журналист, один из авторов первой книги о Путине «От первого лица», и Иосиф Дзелашинский, профессор Высшей школы экономики.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. В Дагестане убит заместитель начальника уголовного розыска Хасавюртовского РУВД Ахмед Гаджиев. Еще один человек тяжело ранен. Ранее сообщалось, что в республике задержано 8 человек по подозрению в причастности к терроризму. Савеловский суд Москвы сегодня, как ожидается, рассмотрит иск мэра Юрия Лужкова и столичных чиновников к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. ООН и США резко осудили теракты в столице Уганды Кампале. Погибли, по последним данным, 74 человека. Еще 70 были ранены. Среди погибших есть иностранцы. Ответственность за нападение взяла на себя сомалийская экстремистская группировка «Аш-Шабааб». Нефтяная компания BP установила новый купол на аварийной скважине в Мексиканском заливе. Сообщается, что в ближайшее время компания намерена протестировать новое оборудование. Ранее в BP заявляли, что купол позволит втрое увеличить количество собираемой ежедневно нефти. Соединенные Штаты выразили разочарование решением властей Швейцарии не выдавать кинорежиссера Романа Полански за отсутствием достаточных правовых оснований для экстрадиции. Американские власти обвиняют режиссера в изнасиловании 13-летней девочки в 1977 году. Переговоры представителей Северной Кореи и военной миссии ООН по просьбе Пхеньяна отложены на неопределенный срок. Президент Франции Николя Саркози заявил, что не снимет с должности министра труда, оказавшегося в центре скандала с незаконным финансированием политической деятельности. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отдал дань памяти тысячам мусульман, убитых 15 лет назад в боснийском городе Сребреница.
Екатерина Евсеева знакомит нас с новостями. Слушайте программу «Время свободы» в студии Михаил Саренков, за режиссерским пультом Олег Львов. Установившаяся жара, которая привела к засухе в ряде российских регионов, тревожит не только экономистов, но и медиков. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил ввести в России сиесту. С учетом жары трудовую активность можно перенести на более раннее и более позднее время, а в пик жары можно сделать удлиненный перерыв, сказал глава Роспотребнадзора. О том, приживется ли в России сиеста в случае ее введения, корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова поговорила с руководителем Центра психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаилом Виноградовым.
Думаю, что ни в каких условиях это невозможно. Работа все равно требует того, чтобы люди ее исполняли, особенно если эта работа связана с заводскими условиями, конвейерами, подачей газа, нефти, я не знаю, там чего угодно. А вот облегченный рабочий день – возможная вещь. Во всем мире жара плохо действует на людей. Нарушается вегетативная регуляция, повышается риск сердечно-сосудистых катастроф, резко обостряются всякие вегетососудистые дистонии. Это все бесспорный факт. А вот что делать и как быть? В административном плане я не готов не поддержать, не опровергнуть господина Онищенко. Но, конечно, освободить людей от работы в жару нереально. Весь мир, к сожалению, работает. Для избранных, для людей, кто работает в офисах и не связан с производством, конвейерами и прочим, возможно, освобождение от работы на жару и правильная вещь. Или смещение рабочего дня во время, когда жара начинает спадать. Может быть. Многие страны, где температура зашкаливает за допустимые для человеческого организма показатели, делают очень большие перерывы на самую жару. Утро начинают раньше, пока еще прохладно, в жару большой перерыв, и к вечеру продолжают работу, когда опять жара спадает. Но еще раз подчеркиваю, это для офисных работников.
Михаил Викторович, а у вас есть собственные рецепты? Как вы спасаетесь от жары?
Да никак, я ее легко переношу. В любое время года у меня нет проблем. У меня высокая адаптация к любым экстремальным условиям, и к жаре тоже. Я все советы, как психиатр, могу дать только одни. Каждый человек знает диапазон своих возможностей. Каждый человек должен знать свои психофизические показатели и, исходя из этого, организовывать свой рабочий день, свое рабочее время и выбор своей специальности. А вот к администраторам всех рангов надо, чтобы во всех помещениях были устроены, ну, я не знаю, кондиционеры или что-то еще, что создавало бы в рабочих помещениях оптимальные условия для работы.
С руководителем Центра психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаилом Виноградовым беседовала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова. Ну, а мы сейчас принимаем звонки в прямой эфир. Слушатели, мы сегодня спрашиваем, поддерживаете ли вы идею узаконить в России сиесту в связи с жарой. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. У нас есть также номер для СМС-сообщений 8 903 743 28 01. Пейджер в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. Ответить на этот вопрос, поддерживаете ли вы идею узаконить в России сиесту в связи с жарой, вы можете также и на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в верхней части экрана. Итак, несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Викторович из Выхина пишет: «Очень уважаю этого индивидуума, представителя власти после его знаменитого высказывания «Купите курицу, разденьте ее, сварите». А такое ничего плохого не предложит, так же, как и Кудрин с пенсионным возрастом. А такие не спят, о народе пекутся. Николай Кузнецов из Москвы пишет: «Наши верховные руководители, как всегда, умны не по годам. И где работники будут торчать эти 3-4 часа полуденной жары? На рабочем месте или бродить по магазинам? А затем будут уходить с работы на 3-4 часа позже, то есть появляться дома лишь к 9-10 часам вечера. Действительно, мудрость нашего великого российского руководства, как и его забота о народе, не знают границы». В скобках Николай Кузнецов пишет, имеется в виду границ разумного. «Наш гениальный народ знал, кого выбрать себе в начальство. В 2012-м опять поплетется делать свой очередной правильный выбор на свою голову». Вячеслав из Коломны пишет: «Предлагаю в жару и сильные морозы ходить на работу 2 раза в месяц, в дни аванса и получки». Сообщение от Михаила из Москвы: «Да ну какая сиеста в России? В офисах, школах и прочих закрытых заведениях сейчас установлены кондиционеры. Так кому сиесту? Отдельным категориям граждан-профессионалов, водителям трамваев и постовым милиционерам? Предложение в целом считаю несерьезным, разве что в поле. В аномальную жару действительно работников гнать не надо». Михаил, тоже из столицы, пишет, перефразируя Бродского: «Если Онищенко за, то я против». И сообщение от Бориса Павловича из Новочеркасска, который пишет: «Да, поддерживаю, это первый шаг к свободному графику работы. Может быть, это станет стимулом к настоящей компьютеризации». Еще раз напомню, ответить на этот вопрос вы можете на форуме на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru, вопрос в верхней части экрана. Ну а сейчас к сообщениям, которые приходят на номер 8-903-743-2801 и на наш московский пейджер 660-1046. Татьяна пишет: «В экстремальных условиях можно объявить короткие каникулы, где возможно, вместо зимних». Еще одно сообщение от Владимира и из Алабина. Он пишет: «Надо не узаконивать с потолка снятые идеи, а конкретно изменить рабочий день в сторону сокращение». Николай пишет нам: «При советской власти никаких сиест не было, однако и люди себя чувствовали получше, и производство работало, и страна была на человека похожа, чего сейчас не скажешь». Ну что ж, а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Санкт-Петербурга. Опрос подготовила наш корреспондент Татьяна Вольская.
В России? Россия же очень большая страна. Например, в Мурманске это совершенно бессмысленно. В то же самое время в Красноярске это, может быть, и имеет смысл. В Петербурге таких лет я помню очень мало. Россия большая страна. И говорить однозначно здесь не приходится.
Знаете, я как-то к этому отношусь. Такая погода для меня замечательна. Поздно, конечно. Ну, для меня, допустим, солнечные дни, для меня это не проблема. Я солнце люблю.
Сиесту? Нет, что вы. Это не наша национальная позиция. Это, извините, Испания, да? И прочее там. У меня бизнес в Швеции и Финляндии, поэтому у нас там другие интересы. Да некогда отдыхать, ребята. О чем вы говорите? Какая работать надо? Ну, что вы.
Я воздержусь.
Не знаю даже.
Нет, потому что это не Испания, и там не южные страны, это Россия. У нас очень мало людей, чтобы не работать в сиесту. Мы рабочие люди, нам надо работать, деньги зарабатывать.
Конечно, поддерживаю, чтобы люди отдыхали. Ну, а такой жарой действительно работать сложно. Я думаю, людям, которые заинтересованы в работе, ну вот, им не помешает. А люди, которые, ну, и так привыкли халатно относиться к своим обязанностям, те и будут их исполнять в любом случае.
Сиесту узаконить в связи с жарой. Дело в том, что если бы жара была постоянная, она же сегодня есть, завтра ее нет. Это случай, можно сказать, форс-мажор. Поэтому в виде закона я считаю, что не нужно. А какие-то послабления в этот момент, наверное, нужно. Может быть, укороченный день. Может быть, побольше отдыхать во время работы.
Нет, а работать кто будет? Когда достигнем уровня Европы, тогда сиесту.
Ну, наверное, да. Тяжеловато работать. По скользящему графику. Один отдохнул, второй работает. Работоспособность повысится, наверное.
Вообще не поддерживаю, потому что я скорее поддерживаю идею, чтобы работодатели покупали кондиционеры в офисы. Это чуть-чуть дороже, но, по-моему, у нас и так проблемы с производительностью труда. У нас люди работают и так не могут почему-то. Пусть лучше работает 8 часов, но в хороших условиях, чем работают 6 часов, но такие же паршивых.
Мне просто непонятно, если и так проблема при транспортном коллапсе Петербурга с огромным трудом добираются впрок до места работы, и им предлагают где-то проводить в раскаленном этом центре несколько часов этой самой сиесты.
Я себе делаю на работе. Я бросаю работу и иду сплю. А мне никто ни начальник, ни указ. Потому что этих начальников я уже пережил столько много. Я сам себе режиссер.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, поддерживаете ли вы идею узаконить в России сиесту в связи с жарой. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
8 800 222 12. Напомню, телефон прямого эфира. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Ну и наш интернет-сайт, где работает форум www.svobodanews.ru. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, поддерживаете ли вы идею узаконить в России сиесту в связи с жарой. Еще несколько сообщений, которые присылают нам слушатели. Иван пишет, в России продовольственные фальсификаторы травят и детей, и взрослых, а сам врач, начитавшись Хемингуэя, веселит народ онищенскими сиестами. По-моему, главный санитарный врач, отдыхая на заморских пляжах, немного перегрелся. А нашим правителям уже мало 10 новогодних выходных, когда они улетали в теплые края погреть свои усталые чресла, пишет Александр из Свердловска. Еще несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Аким из Литвы пишет. Конечно, в жару тяжело работать в поле, ну а городскую жизнь люди выбирали добровольно, поэтому пусть терпят летний зной. Екатерина из Московской области считает, что это чудесная идея ввести в Россию сиесту. Только, пишет Екатерина, я думаю, дискуссия продлится дольше, чем жара. Но можно будет экстраполировать на предстоящие, с некоторой вероятностью, морозы в России. Единственная разница – нужно будет, наоборот, отменить перерывы и сосредоточить рабочее время в середине дня. Дмитрий из Екатеринбурга с юмором отвечает на наш вопрос. Он пишет, ну да, так и видится офис, 10-12 кроватей, и там храпят мерчендайзеры и дистрибьюторы. А посреди этой идиллии ходит директор в чипце и обмахивает спящих опахалом. Илья из Сибири пишет к этому комментарию, не добавить, не прибавить. Господин Онищенко запретил импортную курицу лишь из-за того, что тушку омывают хлорированной водой, как в водопроводе. То, что цена на курицу возросла на 30%, Онищенко наплевать, у него фиеста. Сообщение от слушателя, который подписывается «Скептик». Очередная глупость, даже одна эта инновация потянет за собой ворох всяких изменений. Дети, детский садик, школа, технологический процесс на производстве ускорим заметно. Непрерывный процесс прервем. В конце концов, жара – явление временное и непостоянное, хотя особенно сильно страдают физики и лирики, в кавычках, в том числе офисный планктон, хотя он и оснащен кондиционерами и вентиляторами. Ну что ж, вот такие ответы мы сегодня получили на вопрос нашей утренней программы. Поддерживаете ли вы идею узаконить в России сиесту в связи с жарой?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 9 часов 45 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Дагестане убит заместитель начальника уголовного розыска Хасавюртовского РУВД Ахмед Гаджиев. ООН и США резко осудили теракты в столице Уганды Кампале. Погибли, по последним данным, 74 человека. Еще 70 были ранены. Нефтяная компания BP установила новый купол на аварийной скважине в Мексиканском заливе. В ближайшее время компания намерена протестировать новое оборудование. Переговоры представителей Северной Кореи и военной миссии ООН по просьбе Пхеньяна отложены на неопределенный срок. 6 освобожденных политзаключенных покинули территорию Кубы и прибыли в Испанию. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода.
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вновь несколько тем из свежих российских газет. И одна из главных – это заявление антитеррористического комитета о раскрытии, о задержании группировки террористок-самоубийц. А накануне Национальный антитеррористический комитет России сообщил о задержании в Дагестане целой группировки смертниц. По данным правоохранительных органов, 6 девушек, среди которых вдовы и родственницы ликвидированных полевых командиров, готовились стать живыми бомбами и уже написали прощальные письма родным. Однако дагестанские правозащитники считают, что в Национальном антитеррористическом комитете торопятся с выводами, объявив о предотвращенных терактах. Рядом со мной в студии наш обозреватель Надежда Перцева. Надежда,
расскажешь о содержании статьи. Да, здравствуйте, Михаил. Расскажу более подробно о том, что пишет сегодня «Коммерсант». И заявление НАКО, Национального антитеррористического комитета, следовало, что спецслужбы получили информацию о том, что в Махачкале банд под Польем ведется подготовка к совершению терактов с использованием смертниц на территории центральной части России. В результате точных и своевременных действий подразделения ФСБ и МВД в одном из домов было задержано 6 женщин в возрасте от 15 до 29 лет и 2 мужчин. Четверо из задержанных женщин являлись вдовами нейтрализованных ранее главарей бандитского подполья. 2 ранее привлекались к уголовной ответственности за хранение оружия и числились без вести пропавшими, говорится в сообщении НАКО. Один из задержанных мужчин, как утверждают в НАКе, подозревается в причастности к терактам, совершенным 29 марта в московском метро. Якобы именно он сопровождал смертниц, взорвавших себя на станциях Лубянка и Парк культуры. Жертвами терактов, напоминает «Коммерсант», стали 40 человек и около 160 получили ранения. Во время обыска по адресу, где находились подозреваемые, были обнаружены и изъяты 2 пистолета Макарова, 2 пояса, которые могут быть использованы для совершения теракта путем самоподрыва, большое количество предметов для изменения внешности, религиозная литература о джихаде, записные книжки с номерами автомобилей сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, у задержанных изъят прощальные письма к родственникам, в которых выражается желание проститься с жизнью, и даются наставления сестрам следовать их пути, говорят в НАКе. Следственный отдел управления ФСБ России по Дагестану возбудил в отношении задержанных уголовное дело по части 1 статьи 30 «Приготовление к преступлению» и пункта А части 2 статьи 205 «Террористический акт». Как удалось выяснить «Коммерсанту», половина из задержанных девушек, родственницы 18-летнего Магомеда Исмаилова, убитого в ноябре прошлого года во время нападения на командира отряда милиции специального назначения Шапигулу Алигаджиева, которое было совершено на проспекте Акушинского. Подполковника Алигаджиева, по данным МВД, расстреляли 3 боевиков. Один из них, Магомед Исмаилов, был убит охранником офицера. Впрочем, родные Исмаила утверждают, что он имел к происшедшему никакого отношения не имел, а преследовался правоохранительными органами и был убит только потому, что являлся дальним родственником Магомеда Тагаева, который в республике считают одним из идеологов ваххабизма. В ходе пятничной спецоперации были задержаны вдова господина Исмаила Заира Акаева, ее сестра 15-летняя Залина Акаева и еще одна родственница Патимат Нурмагомедова. Одна из них сейчас находится в ВВС Махачкалы, 2 другие в Каспийске. У Заиры Акаевой нашли оружие, поэтому пока ей предъявлено обвинение только по статье 222 Уголовного кодекса. Это незаконное хранение оружия и боеприпасов, а не в терроризме, уточняет газета «Коммерсант». Обратимся к новым известиям. Как сообщили новым известиям в правозащитном центре «Мемориал», в Дагестане следователем советского РОВД Махачкалы Каримом Мазаевым была избита адвокат Джамиля Тагирова. Это уже второй за последнее время случай рукоприкладства по отношению к женщинам-адвокатам в Дагестане. Менее месяца назад в ОВД города Хасавюрта четверо ОМОНовцев жестоко избили адвоката и правозащитницу Сапият Магомедову. В обоих случаях милиционеры заявляют, что женщины сами на них напали. По мнению правозащитников, избиение адвокатов милиционерами в Дагестане может превратиться просто в тенденцию. И хотя в МВД республики отказывается комментировать ход расследования избиения Сапият Магомедовой, правозащитники надеются, что покалечившие Сапият Магомедову ОМОНовцы понесут наказание, пусть даже и более мягкое, чем они того заслуживают. Напомню, что об этом сегодня пишут новые известия. И я еще коротко сумею санонсировать одну публикацию также в газете «Коммерсант». Вчера Генпрокуратура Российской Федерации начала проверку по заявлению следователя Следственного комитета при МВД Российской Федерации Павла Карпова, который обвинил глав инвестиционного фонда Hermitage Уильяма Браудера и аудиторской компании Фейерстоун Дункан Джемистона Фейерстоуна в клевете и заведомо ложном доносе. Ранее господа Браудер и Фейерстоун неоднократно заявляли о причастности этого следователя и других сотрудников МВД Российской Федерации к хищению из бюджета России около 230 миллионов долларов, а также возлагали на них ответственность за смерть в ноябре 2009 года в следственном изоляторе юриста Сергея Магнитского. Так вот, какие претензии предъявляет Павел Карпов этим господам, и как они, в свою очередь, какую позицию они высказывают, вы можете сегодня прочитать на страницах газеты «Коммерсант».
Спасибо, Надежда. Ну, а следующий обзор газет, одна из главных тем из свежей российской прессы, уже в программе «Свобода в полдень» в 12 часов. Ну, а нашу программу завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». И история сегодня как раз связана с прессой. Газеты в Нидерландах и Бельгии целый год перепечатывали вымышленные новости. Эти новости рассылала редакциям фиктивное исследовательское агентство. С подробностями наш корреспондент Софья Корниенко.
Фламандское бюро под названием Data Driven с июня 2009 года делится с прессой результатами своих необычных исследований. Особенно популярны оказались сообщения об исследованиях влияния политических предпочтений на личную жизнь. Так, по манере избирателя одеваться, якобы с точностью до 63% можно определить, за кого он голосует. А некий опрос о сексуальных переживаниях представителей различных политических течений якобы показал, что у правых в этом деле все складывается успешнее, чем у левых. На утку попался даже лидер фламандской либерально-демократической партии Open VLD Александр де Кро, который перед июньскими выборами на общенациональном съезде партии в своем официальном обращении к однопартийцам сказал: «В эти предвыборные дни мы часто обращаемся к опросам. Среди последних опросов один мне особенно понравился. Согласно его результатам, избиратели либерально-демократической партии занимаются сексом чаще и лучше избирателей других партий. Так что, если вам в ближайшие дни еще придется агитировать окружающих голосовать за нашу партию, не говорите о налогах и экономике, просто скажите: хотите улучшить свою сексуальную жизнь? Голосуйте за либерально-демократическую партию». А вот сообщение бельгийской телекомпании ВРТ с участков для голосования. Неизвестно, насколько точны эти данные, но поступила информация о том, что была подсчитана средняя продолжительность нахождения избирателя в кабинке для голосования. По последним данным исследовательского бюро Data Driven, фламандский избиратель проводит в кабинке всего 27 секунд. Как выяснилось впоследствии, данные эти не только не точны, а просто взяты с потолка, а исследовательского бюро Data Driven не существует в природе. Проверить, что это за бюро, пришло в голову лишь одной фламандской газете «Het Belang van Limburg». Ее журналисты тщетно пытались связаться с бюро, а затем выяснили, что сайт бюро зарегистрирован на имя известной во Фландрии продюсерской компании «Вустайнвис». Как выяснилось, продюсеры этой компании закидывали прессу ложными сообщениями в качестве рекламной акции для новой телепрограммы. В ловушку попались и голландский таблоид «Спиц», и качественная голландская газета «De Volkskrant», и целый ряд фламандских изданий телерадиопрограмм. Главный редактор популярных фламандских газет «De Standard» и «Het Nieuwsblad» Паул ван дер Мейерс сказал в интервью программе бельгийского телевидения «Терзаке»: «Наша газета перепечатывала фальшивые новости агентства в разделе о курьезных исследованиях. Но вы сами посмотрите на их сайт. Выглядит профессионально, data-driven, исследовательское бюро. Могут ли редакторы онлайновых СМИ перепроверять подобные сведения? Конечно, могут. Но за это им придется пожертвовать самым главным в интернет-журналистике – высокой скоростью размещения новостей в сети. Для редакции газета «De Standard» — это непростая дилемма. Мы издаем как бумажную газету, так и ее сетевую версию. Проколы иногда случаются, но мы стараемся держать марку. Союз журналистов Фландрии резко осудил шутки телепродюсеров, которые подрывают доверие к СМИ в целом. Председатель совета журналист телекомпании ВРТ Марк ван Ловербос заявил: «Если СМИ перепечатывают новости со ссылкой на исследовательское бюро и даже не проверяют, что это за бюро, можно ли ему доверять, то это катастрофа. У меня нет никаких претензий к отличным сатирическим программам, которые продюсирует Вустайнвис, но намеренная дискредитация коллег в качестве пиара для своей новой передачи – это, на мой взгляд, также неприемлемо. Конечно, мы сами виноваты. Я уже много раз повторял, что все эти так называемые опросы прохожих на улице, опросы в интернете, сообщения о том, кто стал губернатором или парламентарием года – все это внешняя оболочка, субъективное впечатление. Давайте прекратим заниматься этой бессмыслицей». Марк ван Ловербос считает, что если ради скорости размещения публикации журналисты отказываются от прописного правила перепроверки источника, то это уже не журналистика, а любительское блогерство. Однако в современном мультимедийном потоке уже сложно провести границу между профессиональными источниками и любительскими, тем более что основной командой в панели инструментов стала команда «Копировать». По информации британских коллег, например, газетные журналисты производят сегодня в 3 раза больше материала, чем 30 лет назад. При этом самостоятельно найденных и расследованных историй становится, наоборот, все меньше. Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Фландрия.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсер Олег Львов, обозреватель прессы Надежда Перцева, автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Итоги судебного процесса по делу организатора выставки «Запретное искусство 2006». Ведущий программы Владимир Кармурза обсуждал с одним из подсудимых Юрием Самодуровым и руководителем православного общества «Радонеж» Евгением Никифоровым. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В нынешней голодовке протеста приняли участие жители Архангельска.
Другая Россия, другая, в смысле, отличная от официозной программы.
Всем нужно извлечь урок из кровавой истории страны.
Международный валютный фонд выделил Грузии стабилизационный кредит в размере 70
миллионов. Получила гран-при Карловацкого.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир.